Мы читаем «Зоар народу», глава Бешалах, пункт Решьютбет, 212. Уроки можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире.
Мы вместе с вами изучали, что существует система. Да? Посмотрите на чертеж. Есть система, и внутри этой системы, если мы реализуем правильную связь между всеми частями, то таким образом мы создаем правильную связь или систему желаний, которые были бы связаны друг с другом в правильном виде, как будто бы мы создаем, исправляем инсталляцию между собой. И тогда приходит высшая сила, Творец, и начинает вкачивать через эти трубки свет жизни. Зависит, каким образом мы создаем связь между собой. С помощью какой диаметр этих трубок должен быть, больше или меньше. Поэтому у нас есть нефеш, рух, нешама или ехида в соответствии с этим. Или же мы приходим ко всем светам Наранхай, которые раскрываются. Это называется жизнью в мире бесконечности или меньше этого. На 125 уровнях у нас вот так это происходит. Это то, что мы изучаем. Как же приходит к связи между... Как мы приходим к связи между собой перед тем, как свет приходит и делает нечто? Для этого у нас есть, как это сказать, Windows. Окна. У нас есть два окна, да. Вы смеетесь. Но это не смешно. Что это означает? Есть система, в которой мы связаны друг с другом в идеальном виде. Ну, вот так вот просто. И она называется миром бесконечности. А есть система, которую мы видим, и в которой мы находимся вместо любви в ненависти между собой. И эта система называется этот мир. Две такие системы. Это действительно так. Мир бесконечности живет и существует. Это называется первое и третье состояние действительности. Это единственное состояние, в котором Творец, который Творец создал, и оно существует. Все остальные состояния от мира бесконечности и до нашего состояния, у нас здесь есть 125 состояний, 125 ступеней, мы их называем. Состояний, когда мы постепенно можем связываться. Но все состояния, кроме мира бесконечности, называются мирами. Что значит миры? Миры означает скрытие. То есть тот же самый мир бесконечности, но только в более скрытом, таком затуманенном виде, когда не очень-то его видят и определяют. Это называется мирами. Это называется миром Ацелут, еще более затуманенный мир Брия и так далее. Потому что мы с вами также изучали, что каждый из миров, он подобен высшему над ним миру, а также низшему под ним, находящемуся миру во всех своих деталях. Разница лишь в том, насколько в нем раскрывается свет. И согласно мере этого света, он становится, насколько света меньше, становится более темным. Как, скажем, видим днем, и все ясно, и четко, вот так, понятно. Так есть вечер, когда вот так вот все является таким темным. И нет такой большой разницы между светом и тьмой, и так далее. Так же и мы находимся. То есть мы находимся в том же состоянии, называемом миром бесконечности, но только мы находимся как бы в тумане после 125 этих ступеней, скрытий. И вот наша последняя ступень, на которой мы находимся здесь, в нашем мире, является настолько большим туманом, когда мы просто оторваны, отключены, у нас нет никакого ощущения, что есть что-то между нами и миром бесконечности, какие-то состояния, вообще еще что-то. Мы как бы находимся только вот в этой тарелке, вот только здесь. Находимся здесь, и все, и больше ничего нет. Почему я рассказываю об этом? Поскольку, в общем-то, что нам необходимо сделать? Мы можем воспользоваться законами, присутствующими в нашем мире, в нашем состоянии, в этом самом окне, в этом Windows, где мы находимся. Вот здесь вот это наше окно. Наш экран. Но внутри этого экрана существует мир бесконечности. И поэтому, если мы попытаемся относиться один к другому в правильном виде, как в мире бесконечности, как будто бы, конечно же, мы не способны на это, но как будто бы, давайте сделаем это, то что же мы делаем? С помощью этого мы создаем нечто подобное. Мы уподобляем себя миру бесконечности. Мы как будто бы желаем прийти к нему. Когда мы стремимся к этому, ну, скажем, как маленькие дети, желающие повзрослеть, когда мы стремимся к этому, с помощью этого мы приглашаем из этого мира бесконечности, мы как бы он светит нам оттуда, приближается к нам. И мы тогда получаем оттуда издали, что называется, окружающий свет, ормакив. Это означает свет, возвращающий к источнику. Это так же, как и в каждой любой вещи. Если я стремлюсь прийти к какому-то источнику, скажем, электрического поля, электромагнитного поля, какого-то поля тепла, холода, неважно. Это какого-то источника, из которого исходит какое-то воздействие. Если я стремлюсь к этому, то с помощью собственного стремления я вызываю, при приближении к нему, я вызываю из него больше воздействия на себя. Это, в общем-то, ясные физические законы. Здесь нет ничего чего-то выдуманного или мистического. Мы являемся желанием. Если я с помощью собственного желания добавляю к своему желанию стремление, вот это вот слово, оно очень является таким тонким, стремление. Это добавка к моему желанию. То тогда, согласно величине своего стремления, я вызываю на себя воздействие из того самого места, к которому я стремлюсь. Это так же, как и в физической плоскости нашего мира, или же в отношениях между людьми, и то же самое в духовном. То есть у меня есть желание и добавка этому желанию, называемое стремление. Если кто-то изучал первую часть Талмуда Десять Сферот, там это слово, оно используется очень часто. Потому что желание я получаю, это является данным свыше, оно у меня обновляется согласно какой-то программе, о которой я не знаю высшей. Но стремление, оно зависит от меня самого. И где же я беру это стремление? Я беру его от окружения. Это означает воздействие окружения. Это является единственным воздействием, когда я вхожу в окружение, они говорят о том, что необходимо приблизиться к чему-то, что это стоит, выгодно. Или же это ученые, или же спортсмены, или же люди, которые хотят похудеть, или же, как их там называют, наркоманы. Ну, те, кто хотят избавиться от наркозависимости и так далее. Когда я вхожу в какое-то окружение, я получаю от них добавку к собственному желанию. И тогда у моего желания есть добавка, называемая стремлением. Над своим желанием я не властен. В каждый момент я не знаю, чего я желаю. Заранее этого не знаю. Вдруг я хочу чего-то, и все. Это приходит согласно высшему плану. А над своим стремлением я властен. Я могу это стремление получить из группы, если я вхожу в правильную группу, принижая себя перед ними, то тогда от них я получаю добавку к собственному желанию, называемую стремлением. И тогда в той мере, в которой я буду стремиться, к тому самому состоянию, быть более связанным, дающим, почувствовать вот эту высшую жизненную силу. Согласно этому стремлению, на меня светит окружающий свет из того самого состояния, к которому я стремлюсь. Нам стоит вечером, Сенька, сделать, может быть, программу об этом, о стремлении. И все. Теперь, почему я говорю об этом в связи с изучением Зоара? Потому что Зоар — это именно та книга, когда, если я думаю о собственной связи с группой и читаю при этом Зоар, то именно при этом чтении с помощью него я вызываю на себя свет, возвращающий к источнику. То есть, что Зоар со мной делает? Зоар. Первое, я хочу почувствовать себя объединенным, или даже я нахожусь в любви, ну, просто, неважно, объединенным с другими. Второе, что с помощью этого объединения я сейчас читаю Зоар. Для чего я читаю Зоар? Зоар рассказывает мне о мире бесконечности, каким образом там связаны все части творения. Я тоже в их числе, в правильном виде. То есть я стремлюсь узнать, что же написано в Зоаре. Я стремлюсь к тому, чтобы Зоар реализовался бы во мне, чтобы Зоар стал бы нашей правильной системой связи, что является моей высшей духовной жизнью. И тогда я, как результат всего этого, получаю свет, возвращающий к источнику, то есть окружающий свет, Ормакиф. Это, в общем-то, все то, что у нас есть. Давайте поэтому в таком виде будем читать Зоар. Есть вопрос, пожалуйста. О том, что я сейчас говорил, да.
О стремлении. Какая разница между стремлением и намерением?
И спрашивает. То же самое.
Гиди спрашивает.
То же самое. Ну, давайте продолжим.
Пункт 212. В час, когда он собрался не зайти на землю, чтобы облачиться в тело, в колени Леви, было поставлено 425 свечей для царя. Зранпина. И 425 установленных законов сопровождают этот дух Моше на свое место. Когда вышел в мир, засветила Хей, Шхина, перед ним, и дом наполнился сиянием ее. В этот момент позвал его Творец, сказав: «Прежде, чем я создал тебя в чреве, я знал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя, пророком народов я поставил тебя».
Я не понял ни одного слова. Вы, может быть, поняли, а я нет. Может быть, я не знаю иврита. Я, может быть, и знаю, но я вообще ничего не понимаю, о чем здесь говорится. А третье, откуда я знаю, о чем мне вообще говорят все эти высказывания? Говорят совершенно в иной реальности. Там между звездами кто-то находится, и о нем идет речь. Кто это такой? То есть мы ничего не знаем. Мы лишь хотим, чтобы то, что мы читаем, чтобы этого просто реализовалось в нас, те каббалисты, которые раскрыли правильную связь между собой, в группе между собой, Раби Шимон и его ученики, которые достигли связи настолько большой, что пришли к ощущению мира бесконечности. Они просто записали, вот так вот записали, так же, как и человек, гуляющий в каком-то месте. И он записывает то, что он ощущает. Я вошел в этот ресторан, я гулял по этой улице, я увидел что-то такое и так далее. Вот так они пишут о высшем мире. Именно в таком виде. У них нет никакой проблемы писать об этом, потому что они там находятся. Не то, что они там какие-то умники, нет никакой мудрости. Наука Каббала — это свет хухма, облачающийся в эти вещи. Это видение. И нам необходимо стремиться к этому тоже. Поэтому давайте поймем, о чем здесь говорится. Тогда мы поймем, о чем здесь говорится, а до этого мы не поймем. Поэтому это называется чудодейственным средством. То не стоит пугаться того, что мы не понимаем слов. Или предложение, или вообще ничего. Это вообще не имеет никакого отношения. Необходимо лишь стремление.
Сейчас вы дали объяснение, говорили о чудодейственном свойстве, и снова вдруг показалось, что это какая-то мистика.
Чудодейственное свойство — это условие, когда я реальным образом не ощущаю, как это работает. Я не чувствую, как это действует. Я знаю, что у меня... Со мной произошла авария когда-то очень серьезная. И у меня была угроза в моей жизни, и врач сказал мне потом, что необходимо совершить некое действие. Я не понял, что он хочет от меня. Он сказал мне, там надо как-то особенным образом дышать, потому что у меня была проблема с печенью, там с ребрами, там все было разбито. Я попробовал понять, что же здесь происходит. В общем-то, как будто бы физическое действие. Я понимаю это, анатомию, физиологию организма. Я ведь изучал все-таки что-то. Я ничего не понял. Но что? Без всякого понимания я это делаю. Это означает чудодейственное средство. Я исполнил это. Это действительно работало, сработало. Скажи, можешь сказать, что это чудо? Почему? Потому что нет никакой связи между тем, что я делаю, и тем, что происходит со мной впоследствии, и в моих глазах. В моих глазах нет этой связи. Вот это должен добавить. Поэтому это называется чудодейственным средством или же чудом. Мы говорим «чудо выхода из Египта». Почему чудо? Потому что тот, кто убегает от желания получать, он не знает, что сейчас его ожидает переход через Красное море. То есть приходит свет Хохма, Гар Хохма, де Хохма. В этот момент должен раскрыться просто в рожь Ариханпина и перевести такую реальность между ступенями, которая называется переход через Красное море. То есть человек, находящийся в подъеме Малхут Мирацилут, он не понимает и не знает этого. Поэтому для него это является чудом. Это чудо или же чудодейственное средство, это те самые законы природы, которых мы не, где мы не понимаем причины и следствия, когда мы не понимаем, что это является законом. Закон означает, что я здесь что-то делаю, а здесь что-то получаю. А мне понятно. Есть формула какая-то посередине между тем, что я здесь и здесь. А если эта связь непонятна мне, это означает чудодейственное средство. Мне говорят, прыгни 10 раз и получишь за это, не знаю, там... Ну, не знаю. Будешь там более здоровым в чем-то. Я не понимаю этой связи, но я это исполняю. То же самое и здесь. Это является чудодейственным средством, потому что я не понимаю связи, я не вижу духовного мира, который воздействует на меня. Но он воздействует. И поэтому это является чудодейственным средством. Итак, мы должны это подчеркивать. Есть множество вещей в нашей жизни, когда мы или же мы их принимаем из опыта, когда не знаем конкретно, как это работает. Нам понятно, что есть какая-то связь. Все так говорят, что есть там есть общественное мнение, или, скажем, то, что я знаю, что есть такая связь, хотя мне еще непонятно, каким образом все это происходит. Но такая вещь присутствует. Знаешь, есть множество людей, которые верят во всякие приметы, которые говорят так, вот, не делай этого, тебе будет от этого плохо. Почему? Вот так вот. Так говорят. То есть это законы природы. Послушай, это законы природы. Из нашего большого опыта за долгие годы мы видели, что это приносит нам плохие вещи или еще что-то. Поэтому нам не стоит пользоваться этим. Мы не знаем, как это, с помощью какой связи это работает. Какая связь между тем, что я сейчас вот ударю 5 раз по столу и пойдет дождь? Ты смеешься? Но это так может произойти. Почему нет? Ведь может быть такая связь? Это называется чудодейственным средством, то есть мы не знаем этой формулы, она еще там не раскрылась. Но то, что эта связь существует, это мы действительно знаем. Представь себе 200 лет назад или 100 лет назад, ты показал бы кому-то, что ты разговариваешь по телефону. Это ведь для него это чудесное такое чудо какое-то для него. Что это для него такое? Это, в общем-то, все в мере скрытия или раскрытия. Не более того. Поэтому необходимо понять, что и чудодейственное средство — это тот же самый закон природы, когда мы еще просто не раскрыли его. И все. А для каббалистов этого уже не существует. Для нас-то все скрыто, является какой-то мистикой, чудом. А у каббалистов это не так. Они знают, в какой системе, по каким ступеням свет распространяется, как воздействует. Ведь больше, чем света и килим, больше ничего нет. Просто связь это понятна им, а нам она еще непонятна. Ну, пожалуйста.
Мы в пункте 212, строка «Имя». Имя Таха 425 выходит в зевуге на экран, который уменьшает высший руах, дух, чтобы он мог материализоваться и облачиться в тело в утробе его матери. И в нем определена мера ступени света, выходящего в этом зевуге. От 425 таха свечей, которые были поставлены для царя, а сила этого уменьшения, исходящая от экрана, называется таха законов, которые устанавливаются для того, чтобы опустить этот дух в утробу матери. И это сказанное сопровождает этот дух Моше на свое место. А после того, как завершились 7 месяцев развития в утробе, стала светить над ним Шхина. И поэтому сказано, когда вышел в мир, засветила Гей, Шхина перед ним, и дом наполнился сиянием ее. 213. В тот час, когда уничтожил Творец Покровителя, назначенного над Египтом, и видели его Моше и сыны Израиля, то воспели песнь. Как сказано, «И увидел Израиль Египет мертвым, тогда воспел Моше и сыны Израиля». Все восхваления, произнесенные Творцу, все они начинаются с «тогда». «Тогда сказал Шломо», «тогда произнес Йошуа», «тогда воспел Израиль». Какова причина этого? 215. «Все чудеса и все могущество, явленное Израилю, когда светил свет Атика Кадиша, то есть Ариханпин своими украшениями, свечением Гар, при возвращении Бины и Тум в свой рож, они устанавливаются и записываются в Алиф. Юд буквы Алиф — это правая линия, нижняя линия буквы Алиф — это левая линия, а линия между ними — это средняя линия, которая производит согласование в Алиф, пробивая тьму. То есть средняя линия в Алиф, которая пробивает и уменьшает являющуюся тьмой левую линию, до свойства Вак-Дегар, и тогда светит в каждой стороне, как в Хохма, так и в Хасадим. И когда соединяется свет Алиф и приходит к Зайн, о которой сказано «меч Творца полон крови», то есть Малхут, в то время, когда она склоняется к левой линии, тогда являют чудеса и могущество, ибо соединяется Алиф с Зайн, Аз, и это песнь, светящая всем сторонам, как Хохма, так и Хасадим. И это тогда Аз воспел Моше. 216. Сказано дословно «воспоет Моше», ведь следовало сказать «воспел Моше», но это действие зависит от грядущего, когда наступит это время и наступит грядущее, будущее, что Израилю предстоит воспеть эту песнь в грядущем. Первые праведники, хотя и вознеслись наверх, на самой возвышенной ступени и связались в соединении, называемом связью жизни, им всем в будущем предстоит восстать в возрожденном теле и увидеть и вознести эту песнь. Как сказано, тогда воспоет Моше и сыны Израиля. 217. Творец второй раз протянет руку свою, чтобы вернуть остаток народа своего. Вернуть, как сказано, Творец вернул меня к началу пути Его. Остаток народа своего — это те праведники в них, которые называются остаток. Как сказано, но остались два мужа в стане. Называется остаток, потому что мир не может существовать иначе, как на тех, которые считают себя оставшимися. Поэтому называются праведники остаток, от слова «оставшиеся». 218.
Нам необходимо уже заканчивать. Это лишь пример. В общем-то, у нас есть множество таких уроков. Зор, у кого есть время, он может посмотреть это из нашего архива. Но правило, оно таково. Желание и стремление. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.